Во-первых, эта женщина должна почувствовать обиду, потому что сейчас ее душа может помочь вот этому кассиру, который так устал, что кричит на своих клиентов. Сейчас ее душа может помочь этому кассиру множеством способов. Может быть, она просто внутренне помолится за нее. А молитва требует энергии. Откуда взять энергию? Из обиды. Может быть, она скажет какое-то слово, которое урезонит кассира и которое вернет кассиру способность видеть то, что есть на самом деле, что она на работе, что перед ней клиент. Не обязательно устраивать скандал. Можно же пошутить так, что напряжение спадет и все встанет на свои места. Где взять силы на это действие? Опять из обиды. Если человек увидит свою обиду, то он сможет с ней сделать что-то хорошее, взять из нее силы для того, чтобы сделать что-то хорошее. А если он не увидит свои обиды? Если он тут же отметет ее с порога, окажется, что сил нет. И молитвы до того человека нет. А есть равнодушие. Человеку швырнули бумажку в лицо, а он равнодушно взял эту бумажку и пошел в соседнюю кассу. Это беда. Равнодушие – это самая страшная болезнь души. Это как раз то, что роднит нас с компьютером. Когда у человека нет чувств, он перестает быть человеком. Вот почему любое чувство имеет право быть. Любое чувство может прийти в нашу душу, и вот уже наша задача, что мы с этим чувством будем делать. Поэтому я уверена, что этой женщине нужно почувствовать обиду, для того, чтобы у нее были силы на то, чтобы как-то поступить с ней. Вторая причина, почему нужно почувствовать обиду. Видите ли, мир – это объективная реальность. И то, что такой поступок произошел, это правда. Это то, что действительно случилось в жизни нашей женщины. И обида поэтому действительно случилась. Если она ее как бы не допустит в свое сознание, это не значит, что эта обида не поселится где-то еще в ней. Психологи обычно говорят это словом «вытеснение». То есть какое-то событие приходит в разум, вот в первые полсекунды она почувствовала обиду, а потом, вместо того, чтобы что-то делать с этой обидой, она как бы нажала на нее вниз, и обида ушла вниз, в бессознательную область. И получилось, что она там спряталась. И вот все чувства, которые эта женщина считает неправильными в своей жизни, она как бы выдавливает к себе вниз. А как мы знаем, ниже души что располагается? Тело. И поэтому вот эта огромная энергия, которая спрятанная бушует в бессознательном, она обязательно будет выплескиваться. Двумя способами. Либо она однажды выплеснется на кого-то совершенно не причастного к этой беде. Ну, например, эта женщина вернется домой, увидит кошку и кричит на нее. Причем здесь кошка? Да ни при чем, просто на кошку можно кричать, а на кассиршу нельзя, опасно. Очень часто люди, которые сдерживают свои чувства, не давая им выхода, бывают жестоки по отношению к тем, кого легко обидеть, к животным, к детям, к беззащитным старикам. И не потому, что они плохие люди, а потому, что они не умеют обращаться со своими чувствами. Она говорит: «Я так нервничаю, я так раздражена, на меня сегодня в кассе накричали, и я никак не могу сдержать свои чувства. Там-то я сдержалась, но здесь-то я уже не могу». Да нет, просто она не умеет обращаться со своими чувствами. Это огромная энергия, которая нуждается в том, чтобы она была направлена в правильное русло. А второй путь, куда может уйти эта энергия, и тоже не лучше, это тело. Есть множество заболеваний, связанных с тем, что человек хронически, постоянно переживает напряжение эмоциональное, стресс, как теперь говорят. Это, посмотрите, может быть, знакомое вам название: гипертония, диабет. Некоторые говорят, что фактор риска при образовании онкологических заболеваний, развитии онкологических заболеваний, это тоже стрессы. Это, без сомнения, бессонница и многие-многие другие стрессогенные заболевания. Кстати, знаменитый остеохондроз, которые боли в спине, которые теперь почти у каждого второго пожилого человека, вот это тоже стрессогенное заболевание. Эти боли проходят после того, как человек учится снимать свой стресс. Вот какие странные вещи происходят с чувствами, если с ними неправильно поступать. Поэтому я уверена, что правильный поступок будет такой. Эта женщина почувствует обиду. Она почувствует, что с ней поступили неправильно. И посмотрите, это же тоже важно. Факты наши друзья. С ней поступили плохо, и она должна увидеть это плохо. Она должна увидеть реальность. Реальность вот такова. С ней поступили плохо, и поэтому естественно чувство обиды. Но вот что потом? Она не хранит эту обиду, не ругается внутри себя целый день. Она никому не рассказывает о том, как с ней плохо поступили, вновь и вновь смакует ее. Она не кричит на эту кассиршу в ответ еще сильнее в 10 раз, чем та. Она так не поступает. Она берет эту энергию обиды, чувство обиды, выпускает ее в духовно правильное русло, в молитву за того человека, который сейчас грешит, за кассиршу. Господи, не вмени ей во грех то, что она делает сейчас. Спаси и прости ее, Господи, и подай ей сил и покой душевный. И прости меня грешную. Она может найти в себе силы по-человечески так помочь этому кассиру, чтобы та сбросила свое напряжение, чтобы усталость у нее ушла, чтобы ей было легче работать сегодня в течение дня дальше. Получится, что Бог как бы через нее поможет этому кассиру. Смотрите, как интересно. Оказывается, что чувство может быть целительным не только для нас, но и для других людей. Даже такое неприятное чувство, как обида. Вот поэтому чувства надо всегда видеть. Хорошо бы их называть своим именем, так как они называются. И поступать с ними так, как ваша душа считает правильным. Еще очень важно видеть, что чувства связаны с жизнью вокруг и с самим человеком. Я не всегда ошибаюсь, когда чувствую плохие чувства. Плохие условно, скажем. Я не всегда не права. Может быть, внешние обстоятельства мешают жить. Тогда нужно исправлять эти внешние обстоятельства. Мы должны что-то делать со своей жизнью, чтобы она была лучше. На то Господь и дал нам силы, чтобы мы что-то делали в своей жизни. Чтобы мы делали нашу жизнь более точной, чтобы тело наше и душа жила более точно, чтобы дух мог удобно входить в нас. Человек, который говорит, что он не чувствует неприятных чувств, или все люди вокруг виноваты, а он тут ни при чем, он беззащитен перед жизнью. Он ничего не может в ней изменить. Либо люди ведут себя не так, как надо, он же не может изменить этих людей. Либо он сам оказывается жертвой обстоятельств. Если вам когда-либо приходилось чувствовать себя жертвой обстоятельств, если вам когда-либо приходилось жалеть себя и думать, какая несчастная у вас жизнь, скорее всего, в какой-то момент вы не разобрались в том, что делать со своим чувством. Я думаю, что мы не отвечаем за то, какие чувства приходят к нам в душу. К нам могут прийти самые ужасные чувства, но я отвечаю за то, что я тут же с ними буду делать. Я уверена, что мама может чувствовать ненависть к своему ребенку. Но вот что она дальше делает с этой ненавистью? Она реализует ее, крича на ребенка, занимаясь там, не знаю, физическим насилием каким-то. Многие родители бьют своих детей. Так она ведет себя? Или она вдруг понимает, боже мой, я ненавижу своего ребенка. Значит, что-то такое произошло. Что произошло с ним и со мной? Это такая красная лампочка, которая показывает очень большое неблагополучие. Представьте себе, что этой красной лампочки бы не было. Неблагополучие есть, а я его не вижу. И оно развивается, а я ничего с ним сделать не могу. Я уверена, что мы должны отдавать себе отчет в любых чувствах, которые приходят в нашу голову и в нашу душу. Вопрос в том, что мы делаем потом с этими чувствами. Все чувства имеют право быть. Вот вспомните, Господь говорит, не бойтесь. Это же не значит, что человек живет совсем без страха. Вот есть такое выражение, я слышала его от людей, которые были на войне. На войне не боятся только дураки. Нормальный человек на войне боится. Конечно, боится. А как же еще обратиться к Господу за помощью? Где же взять силы просить его, истово просить о помощи в опасной ситуации? Да, конечно, из страха. И вот если человек осознает свой страх, и из этого страха берет силы для того, чтобы молиться Богу, «Господи, помоги мне в этой ситуации», вот тут-то и слышится ответ «не бойтесь». А иначе человек просто безумен. В опасной ситуации он не осознает опасность. Еще некоторые чувства нуждаются в том, чтобы с ними работали как можно раньше. Это обида, это злость, это страх, это одиночество, это уныние. Потому что чем больше эти чувства живут в нашей душе, тем глубже они укореняются, тем труднее потом сделать что-то с ними. С застарелой злостью очень трудно работать. С застарелым одиночеством работать еще труднее. Не надо позволять чувства, которые вы не хотите, чтобы жило в вашей душе, находиться там долго. Если человек долго живет в неблагополучном состоянии, то чувства становятся как будто ему исходно принадлежащими. Человек привыкает к тому, что он обижен, что он зол на мир, что он одинок. Ему кажется, что эти чувства должны быть в жизни его, и ему бывает без них трудно. Поэтому, когда работаешь с застарелым чувством, то необходимо научиться еще жить без него. Вот поэтому часто человек, который пытается избавиться от обиды, вот вроде бы ее пережил, вроде бы успокоился, и вдруг вновь раз и вызывает у себя в памяти новые воспоминания о ситуации, которая его обидела, о людях, и вновь их внутри себя обвиняет. Зачем он это делает? Какое-то странное искаженное удовольствие в том, чтобы вновь и вновь муссировать, возобновлять в себе эти неприятные для человека чувства. Откуда это берется? Я думаю, что по меньшей мере из двух источников. Во-первых, человек не умеет жить без этой обиды. Ведь смотрите, мы должны прощать должников наших. В молитве «Отче наш» не сказано не обижаться, сказано прощать. Потому что это большая духовная работа по прощению. И только выполнив эту работу, мы научимся чему-то. Нашу душу требуется выучить жить духовно. И требуется пройти определенный духовный путь, возрастание духовное требуется. А это происходит как раз, когда мы решаем такие душевные задачки. Когда мы начинаем прощать обиды, унимать свою злость, когда мы ищем пути преодоления страха. Это все наши духовные задачи. Если мы не почувствуем наши чувства неприятные, то мы никогда и не решим этих задач. Мы станем духовными младенцами. И вот я думаю, когда эта женщина вновь и вновь возобновляет в себе чувство обиды, похоже на то, что она не может жить без этого чувства обиды. Ей нечего поставить на место, она не умеет прощать. Вот обида уйдет, а что остается на месте этой обиды? Должно бы стать прощение. А прощение – это не просто отсутствие обиды. Это что-то большое и позитивное. Это какое-то доброе отношение к другому человеку. Это признание за ним права на ошибку. Это признание в нем брата или сестры в Господе. Это осознание того, что этот человек гораздо больше и лучше того плохого поступка, который он, может быть, против вас и совершил. Это нечто большее, чем просто отсутствие обиды. И если человек вновь и вновь возвращает себя к какому-то неприятному для себя чувству и мучается при этом, похоже на то, что он ничего не может как бы поставить на место чувство, которое уже готово уйти. Не может поставить прощение вместо обиды, не может поставить приветливости вместо злости, не может поставить доброжелательство вместо обвинения. Это еще надо найти доброе чувство. И вот теперь давайте поговорим об этих добрых чувствах. А умеем ли мы их хранить? Боюсь, что нет. Я слышала много людей, которые живут трудной жизнью. И если радость к ним приходит, они боятся радоваться. Потому что если они порадуются, то вдруг сглазишь, как они говорят, вдруг радость пройдет, вдруг я привыкну к этой радости, а она уйдет, как я буду без нее жить. Лучше уж я как-нибудь без радости, без ласки, без нежности, без интереса к жизни, без приветливости, без любви. Разве это человек? Какая несчастная жизнь у этого человека. Жизнь прямо как плоская какая-то, серая. Он старается и не злиться, и не обижаться, и не любить, и не радоваться. Ничего нет. Пустота в душе. Душевная пустота. Приходилось ли вам слышать эти слова? Не отсюда ли она? Не от того, что человек перестает чувствовать свои чувства? И вот есть еще другая, тоже духовная задача, потому что то, как мы поступаем с нашими чувствами, вспомните, мы поступаем в соответствии с нашей нравственной линейкой. Значит, получается, что это духовный путь обращения с чувствами, да? Это уже то, как наша высшая часть души обращается с низшей частью. Так вот, получается, что нам нужно научиться радоваться и доверять своей радости. и помнить, что мы дети Божьи, и радоваться этому, и любить Бога, и помнить об этом, хранить в своей душе любовь Божью и к Богу. Доверие к Богу – это же тоже чувство. Есть очень много таких чувств, которые мы тоже прячем от себя, потому что они нас к чему-то обязывают. Скажем, нежность к ребенку обязывает нас быть с ним какое-то время и любить его деятельно. А может быть, нет ни времени, ни сил, ни души на это. Любовь к Богу требует от нас приходить к Нему и жить в соответствии с Божьими заповедями. А это очень трудно. И проще спрятать эту любовь и не видеть ее. Радость требует, чтобы мы как-то укореняли в себе вот то, что вызвало эту радость. А вдруг это исчезнет? Мы же не доверяем Богу. Мы же не верим в то, что Господь в силах управит нашу жизнь так, чтобы она была счастливой. Если мы с Богом, то мы счастливы. Выходит, от маловерия, от недоверия Богу, от нашего собственного внутреннего смутного беспокойства мы и не чувствуем свои хорошие чувства, а потом жалуемся, что жизнь безрадостная, что ничего в ней хорошего нет. Я уверена в том, что если вы дадите себе труд увидеть радость вокруг себя, вы наверняка ее увидите. Во множестве маленьких деталей. В замечательной погоде, которая вдруг сегодня случилась. В цветке, который распустился рядом с вашим домом на обочине. В ребенке, который встретился вам по дороге, идет беззубый, счастливый абсолютно. Вот такое детское счастье. Вы замечаете это? Ведь это есть в жизни каждого человека. И не может быть, чтобы Господь оставил вас без радости. Не может быть, чтобы Он не посылал вам маленьких лужаек, на которых вы, условно говоря, можете отдохнуть душой. Но мы вместо этого проходим мимо этих лужаек и делаем вид, что их нет, потому что нам нельзя расслабляться, потому что мы должны чувствовать себя все время настороже. Это тоже неправильно. Позвольте себе почувствовать добрые, радостные, приятные чувства. Они не так заметны, как неприятные. Поэтому люди не очень много внимания на них обращают. Но они достойны этого внимания, потому что это милость Божья по отношению к нам. Как же можно за милость не сказать спасибо? Как же можно не поблагодарить Бога? А благодарность – это же тоже чувство. Вот видите, как много чувств есть, и как удивительно может человек обращаться с ними, обращаясь таким образом и с жизнью, и с Богом, или не видеть их и жить так, как будто ничего нет, как будто жизнь его состоит только из мыслей, как у компьютера, и из поступков. Логические связи компьютера, разве этого достаточно для жизни? Итак, чувство бросает вызов. Если мы не принимаем этот вызов, если мы удаляем из своей жизни чувства, не думаем о них, считаем это неважным, наша жизнь беднеет. И самая страшная вещь, которая может произойти с человеком, это если он навсегда вытравит из себя чувства. Он перестанет быть человеком. Дети это очень хорошо знают. Самая страшная вещь, которая может мама сказать ребенку: «Я не буду тебя любить, если ты будешь делать то-то и то-то». И тогда малыш кричит в голос, пока не уткнется маме в колени, а мама начинает гладить его по голове и сама при этом плачет. И вот выражение чувств вновь делает их единством. Чувство бросает вызов. Назовите словом то чувство, которое пришло к вам в душу. Узнайте его, как узнают человека, знакомого на улице. Рассудите, откуда взялось это чувство, что вы хотите с ним сделать. И сделайте это. Возьмите энергию этого чувства и поступите с ним так, как считаете правильным для себя. И пусть ваши поступки и мысли будут соответствовать вот той нравственной линейке, по которой вы живете. И тогда с вами будет очень легко жить. И вам будет легко жить, потому что жизнь в полноте будет в вашей душе. И потому что люди вокруг будут знать, что то, что вы чувствуете, то вы и думаете, и так вы и поступаете. И у вас ничего плохого нет в заднем кармане. И вы не двуличны. С вами легко обращаться, потому что ваши чувства светятся в вашем лице. И ваши поступки отражают ваши чувства. Радость тогда будет в вашей жизни. И много радости. Помогай Бог вам. Я желаю вам познакомиться с вашими чувствами.